Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее видите, потому что хочется сказать, с вами Александра Филипенко и Папа Римский. У нас есть папа, но Папа Римский есть и у меня, у нас у всех, и, конечно же, у Константина Эгерта, который сегодня в «Обсудим». Обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Константин, привет!
Привет, Саша. Да, как верный сын Константинопольского патриархата, я тоже жду, так сказать, объявления. Поэтому у меня чуть-чуть на бэкграунде будет, на фоне будет слышен CNN, потому что с минут на минуту мы ждем
А
объявления.
что сейчас происходит? Что сейчас в Ватикане происходит?
Ну, смотри, насколько я знаю, после избрания, значит, все кардиналы, которые участвовали в конклаве, приветствуют папу и получают от него первое благословение уже как от папы. Но, кроме того, он должен сказать в самом начале, когда объявляют результаты, да, вот после этого он должен сказать, принимает ли он избрание. И потому что человек может отказаться. И если принимает, то какое имя он выбирает в качестве уже теперь имени папы. Причем, что интересно, я вот тут узнал это, на самом деле смена имени не обязательна. И первым папой, который это имя, ну, взял имя другое, извините, я все время смотрю на экран, взял другое имя. Это был папа Меркурий в 533-м, где-то, короче, в 6 веке. Потому что он был Меркурий, но это же все-таки имя языческого бога. Ему хотелось, ну, чего-то такого более христианского. И вот с тех пор это существует, но это не является обязательством. Точно так же, как стать избрание папой кардинала обязательно, тоже, по сути дела, традиция. Избрание папы может быть избран, по сути дела, любой взрослый католик, которого можно, строго говоря, даже мирянин. Но вообще-то, вот если вот есть какой-нибудь там, вот не могут найти человека, могут какого-то, ну, наверное, все-таки скорее холостого католика, хотя есть католики восточного обряда, которые не холостые, я имею в виду священники, могут взять какого-то обычного приходского священника. Или даже, строго говоря, рукоположить условного Джованни или Джона или Жана в священнике и избрать. Он может пройти этот путь очень быстро. По сути дела, это должен просто достойный католик, ну, там, с определенным набором характеристик. Но не поскольку он будет епископ, он должен быть не женат. Но на самом деле это традиция древней церкви. Когда, что такое церковь, да, экклесия по-гречески? Да, это просто общество верующих, это не там здания, не епископы, не алтари и так далее. И вот это сообщество, оно выбирало себе, ну, там, лидера, условно говоря, епископа, да? И, собственно говоря, эту традицию никто не отменял. Но, с другой стороны, сложилась другая традиция, более современная, при которой у нас такой разветвленный епископат, ну, католической церкви, напомню, более миллиарда верующих. Значит, вот кардиналы, которые являются, ну, епископами особого статуса, если угодно, это люди, которые, в общем, строго говоря, советуют. Вот их там 130 с чем-то, если я не ошибаюсь, да, их возводят в сан кардинала именно папа. И в этом смысле, конечно же, получается, что это действительно избрание, ну, довольно узким кругом.
Ну,
Это
а
то.
этот узкий круг менялся на протяжении последних, ну, не только лет, но и вот с 2013 года, когда Папа Франциск был избран.
Менялся. Дело в том, что папа Франциск сделал кардиналами довольно большое число епископов. И сегодня, как подсчитывали многие, большая часть епископов – это люди, которые обязаны своей кардинальской береттой, вот этой черной, sorry, красной шапочкой, которую они носят, вот, обязаны папе Франциску. Поэтому, ну, С одной стороны, конкуренция, очевидно, была, потому что все-таки голосование не с первого раза было. С другой стороны, оно было довольно быстрым. Хотя это не что-то такое суперфантастическое. Например, Папа Бенедикта избрали, если не ошибаюсь, на четвертом голосовании. Довольно быстро, тоже на второй день. Но, скажем, Папу Бенедикта избрали как выдающегося церковного администратора, который многие годы работал в Ватикане и был важнейшим союзником, иногда и критиком немножечко, даже папа Иоанна Павла II, выдающегося, абсолютно выдающегося философа и богослова, он один из ведущих философов 20-го, начала 21 века. И, наконец, как человека, вдохновившего очень многих своей очень прочувственной и одновременно очень такой, ну, похоже, рациональной, логической, точной проповедью во время похорон папы, после кончины папы. И вот это способствовало, так сказать, его избранию. Франциска тоже избрали быстро, ныне покойного папы предыдущего, по-моему, пятый раунд голосования. То есть это не... Иоанна Павла вот избирали дольше. Там было много вопросов, и тогда тоже, ведь это была большая сенсация, потому что первый папа из Восточной Европы, да еще на тот момент, на момент, на 78-м году, в конце 78-го года осенью, первый папа из страны, находившийся, ну, я не люблю говорить, что Польша была коммунистической, Польша была оккупирована, де-факто поставлена под контроль Советским Союзом, ну, что, даже оккупирована, потому что там стоял советский контингент, называемая Северная группа войск. И тогда это было сенсацией, избрание Ратцингера сенсацией не стало, избрание, то есть папа Бенедикта XVI, сенсацией стала его отставка, причины которой по-прежнему, скажем так, они объясняются по-разному, эта отставка. И до конца ясной версии у многих нет. Наконец, не будем вдаваться в эти детали. И, наконец, избрание папы Франциска было важным. Это первый иезуит, папа иезуит из ордена иезуитов. И это был первый папа, взявший имя Франциск. В честь святого Франциска Ассизского. И он пытался, несомненно, вот, так сказать, во многом определить образ папы, ну, самого себя в данной ситуации, именно через деяния святого Франциска, который был знаменит делами благотворительности, такой монашеской бедностью, но не такой, не совал он ее всем в глаза, насколько мы знаем. И, что еще интересно, он был очень добр к животным. И вот папа Франциск, предыдущий понтифик, он, ну, как бы старался, наверное, в чем-то и подражать Франциску в современных, конечно же, условиях. Но его понтификат был очень, ну, скажем так, противоречивым по целому ряду причин и спровоцировал очень серьезную дискуссию внутри католической церкви. Я не скажу, что раскол, но очень серьезную дискуссию и деление на, ну, условно говоря, по сути, две партии. Партию, ну, такой довольно серьезной либерализации, по сути дела, католического учения. И партию, которая говорит, что либерализация идет в никуда. Вот посмотрите на, так сказать, либерализующийся Запад, который зашел в моральный тупик. И, в общем-то, одним из проявлений этого стало то, что папа Франциск очень, ну, скажем так, критически относился к тем, кто по-прежнему служит. Это можно делать, служит мессу в соответствии со старым обрядом, условно говоря, с обрядом, который существует, ну, где-то середины, наверное, с позднего Средневековья, да, и она служится на латыни, священник стоит лицом к алтарю и спиной к пастве. Это было изменено после Второго Ватиканского собора в 60-е годы. И для многих, ну, я очень условно назову консерваторов, традиционалистов, вот эта привязанность к латинской мессе стала своего рода символом, видимой демонстрации несогласия с папой Франциском. И интересно, что, потому что существует вот это, так сказать, латинское месса старое, традиционное, и существует месса, которое называется по латыни новус ордо, ну, как бы место нового порядка, нового обряда, вот, которое служится на родном языке паствы, в каждой стране на своем, священник стоит лицом к пастве, а за жертву, а не спиной, как это было раньше. Есть целый ряд других вещей, она короче, на самом деле. Целый ряд вот изменений, которые принял Второй Ватиканский собор в 60-й год. И папа Франциск довольно жестко пытался, где это можно, потому что папа это, так сказать, там не патриарх Кирилл, он не может просто скомандовать, и все побежали куда-то там. Он все-таки очень... Ну, по сути, название все время плохо относился к консерваторам, старался всячески отодвигать от управления церковью, от управления епархиями часто, увольнял их без всяких проблем. На самом деле, вот этот образ такого подбрасывающего четки, милого такого дядьки в белом, он не совсем соответствует действительности в своей работе как папа, как администратор католической церкви, главный глава католической церкви, это главная функция. Папа был очень жестким, проявил себя таким довольно талантливым интриганом, скажем прямо, и очень эффективно убирал даже очень заслуженных епископов и кардиналов, которые, наверное, не были бы убраны, условно говоря, довольно консервативным Бенедиктом, или даже папой, ну, я очень условно скажу либералом, это все очень условные названия католической церкви. И в любой, кстати, в любой такой структуре, в любой церкви, в любой конфессии. Но, скажем так, папа Франциск это делал с особой жесткостью. И есть еще один интересный момент. Вот мы сейчас посмотрим, кого избрали. Потому что на самом деле значительная часть так называемых консерваторов, сторонников традиционного католического учения в сфере, например, семьи и брака, когда вот Франциск заигрывал с идеей, что те католики, которые развелись, а в католицизме нужно аннулировать брак, признавать его с самого начала действительно. О, выходят, открывается балкон, вроде бы открывается. Смотрим,
открывается. Сейчас посмотрим.
Сейчас посмотрим.
Кого же избрали?
Так, я сейчас поставлю, чуть-чуть приглушу.
Так, сейчас узнаем. Может быть, не узнаем по имени сразу, но... Ну, может быть, и услышим. Так, что же... Стало ли понятно, кого... Стало ли понятно, кого избрали все-таки?
Annuncio vobis gaudium magnum.
Habemus papam.
Habemus papam. Eminentissimum. Ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
So we have the first American Pope of all time.
Yes.
The former Cardinal Robert Francis Prevost, a native of Chicago. The
О боже, из Чикаго, из Чикаго. Папа римский из США.
Is the 267th Peter, and he has chosen the name Leo the 14th, likely a result of trying to continue Leo 14th,
то есть Leo the 14th, Pope.
Traces itself to Leo the 13th. Pope from 1878 to 1903.
Вот, so значит, получается, папа римский из США, который родился в Чикаго.
The former Cardinal Robert Prevost, historic for the church, historic for the church in the United States.
Чикагский владыка Роберт Превост, про него говорили особенно в последние недели последнее время, вот после смерти Папы Франциска. Интересно, что он взял, насколько я услышал, имя Лев.
Лев 14-й, получается.
Это расслышал. Если это так, то в католической церкви, если это я ошибся, то нам придется...
Нет, только что объявили именно Лев 14-й.
Лев 14-й. Это очень важная вещь. Лев 14-й – это папа-итальянец, который был избран в конце 19 века. И это был человек, который принял католическую церковь в состоянии очень-очень серьезной. Папе 69 лет новому. Лев XIII воссоздавал католическую церковь после того, как предыдущий папа Пий IX был свергнут с позиции главы государства, папская область такая была, был такой. Его выкинули итальянские короли оттуда. Он был узником Ватикана в течение многих лет после этого. И когда он умер, то вот, он оставил очень серьезно, это мы говорим о 1870-х годах. После того, как он умер, наследие католической церкви было очень тяжелое. Это была церковь изолированная, замкнутая, постоянно боровшаяся с там, масонством, итальянскими королями, итальянской монархией, которая, так сказать, их выгнала практически. Лев XIII был первым папой, который обратил внимание на состояние, на изменившийся мир. Например, на тот момент, что у нас, индустриальная революция, папа Лев XIII был очень знаменит своей энцикликой «Rerum Novarum», о новых вещах, в которой он говорил о появлении нового класса в мире, по сути, скажем по-марксистски, рабочих. И он был тем, кто заложил основы католического учения в отношении, как сказали, при советах людей труда. Он основатель, по сути дела, я могу сказать, новой социальной концепции взаимодействия с этим новым обществом, ну, если угодно, на тот момент, которое уходило от сельского хозяйства, с индустриальным. Это было общество массового производства впервые. Это был, я скажу честно, борец с эксплуатацией. Это был человек, который призывал хозяев, бизнес, скажем так, да? Жить по вере, жить, обращая внимание на тех, условно говоря, кто на них работает. Поэтому Лев XIII, несомненно, реформатор церкви, а при этом итальянский аристократ, человек, который никуда не отходил от традиционных концепций церкви в плане семьи, брака, секса и так далее и тому подобное. И я думаю, что это решение очень-очень важное, потому что этим нам что говорит теперь уже бывший кардинал Роберт Превос. Во-первых, я не буду целиком следовать за Папой Франциском. Я буду избирать свой. Этот путь основывается, несомненно, на идее социального мира, взаимодействия, внимания к нуждам, по-прежнему, угнетенных людей, которые страдают. Но это также означает, что Роберт Превост, ныне папа Лев, будет, с моей точки зрения, что это может символизировать для меня просто. Вот я это вижу вот последние там две минуты. Да? Это будет некая новая попытка, может быть, концептуализировать, как католическая церковь смотрит на сегодняшний мир. То есть это будет не только папа-пастырь, но папа, который будет искать, если угодно, как это сказать, рамки, в которых он работает, пытаться что-то новое сказать католикам, и не только католикам, всему миру, про состояние общества, попытаться найти новые пути. В этом плане, если мы считаем, что имя избрано не случайно, а оно избрано не случайно, то, наверное, этот папа будет немножко меньше уделять внимания И сегодня я к этим съезжу, завтра я к этим поговорю. Я всех, я, то есть папский понтификат, понтификат Франциска был очень немножко хаотическим. А я думаю, что вот здесь задана определенная идея. И это, конечно, хороший... знаете, для кого это хорошая новость?
Для кого же?
Для банковских служащих, которые пашут по 10 часов в условном Ллойдс-банке. Для айтишников, которых Илон Маск сажает, говорит, да я тебе плачу там 20 тысяч в месяц. Паши 14 часов, мне наплевать, что у тебя там жена больна или ребенок родился. А у нас же сейчас, ну, меньше стало людей, которые у станка там стоят, там фрезой что-то резут. Я думаю, что это будет попытка обратить внимание на новую, на новый мир, в котором мы живем. Это реально классно. Я вообще-то такой, ну, консервативный человек в плане своих религиозных взглядов. Но если это будет попытка выйти к новому трудящемуся классу, это будет реально круто.
И меня удивительно совершенно, что он из США, что, да, родившийся в Чикаго, и в, получается, что в английской транскрипции они действительно кардинал Роберт Превост его произносит, в русскоязычной Прево, да. Прево, или Прево, да. Может быть, даже.
Ударение да, вот, бы, да.
И получается, что из США, где в действительности, да, какие-то опасения были совсем недавно, буквально несколько десятилетий назад о том, что Ватикан будет править, если Кеннеди будут во главе США.
Вот, пожалуйста. Точно. Ты же все это помнишь, что Кеннеди был первый католик, который был избран, все боялись, что ему папа там звонит по телефону и...
Нашептывает. А теперь что, да. Трамп будет нашептывать папе наоборот?
Ну, едва ли. Насколько я знаю, кардинал, теперь папа, Лев 14-й, а кардинал Превост, бывший теперь уже, считается, ну, в каком-то смысле человеком папы, но надо понимать одну вещь. Это тоже... Но это понимание того, что католическая община в Соединенных Штатах очень важна для мирового католицизма. Она богатая, она многочисленная, это самая большая религиозная конфессия в Америке. Поправь меня, ты американист, правильно?
Да. Вот. Да.
И это еще вот какой момент важен. Всегда руководство, ну, кардиналат Римской католической церкви старался избегать избрания американца просто потому, что это, знаете, как ну, в НАТО. Главнокомандующий вооруженными силами, конечно, американец должен быть в самой сильной армии. А вот генсеком американец нет. Слишком много власти. И похожее что-то чуть-чуть было в последние, особенно ну, там 100 лет, условно говоря, там хорошо 50-70. Вот это опасение папы сверхдержавы не очень здорово. Особый, о, выходит новый папа. Есть у нас трансляция? Или уже отключили?
Да, ну вот сейчас попробуем показать еще раз трансляцию прямо из Ватиканского канала. Вот сейчас должен появиться.
Pope Leo XIV, the former Cardinal Robert Prevo of Chicago in the United States.
Вот, Роберт Прево из Чикаго. Но он сейчас должен произнести речь еще к граду и миру, верно?
Да, короткое благословение.
When he came out on the loggia on an evening similar to this in 1978.
You can feel the emotion in the crowd. They barely know him, but they know who he is.
Да, действительно, как комментируют тут восторг действительно на площади Святого Петра. Собственно, никто не должен микрофон сейчас ему принести, и он должен сказать несколько слов.
Да, короткое благословение, что ты можешь
сказать?
Микрофон-то вот не подготовили что-то папе римскому.
Идет напряженно.
Ну, кажется, как будто бы музыка играет. Откуда эта музыка?
Вышли духовые оркестры перед этим. В том числе и духовой оркестр швейцарской гвардии, который охраняет папу.
По-моему, флаг Пуэрто-Рико, но не флаг США. Но сейчас, может быть, уже и флаги США.
Да, флаг Пуэрто-Рико, совершенно верно. Он как кубинский, но только с реверсом. Да? Полоски синие, а треугольник красный. То есть, наоборот, да, полоски красные, треугольник красные. А кубинский наоборот. Ну что ли?
The shouts of Viva il Papa have begun. Long live the Pope.
Viva, да, долгой жизни папе, получается, да. Кричат на площади.
Да, но вот он не донесли микрофон. Интересно, пока мы ждем, что очень многим запомнилось благословение папы Иоанна Павла, когда его избрали. Он говорил по-итальянски с очень серьезным акцентом, таким вот, ну, славянским. О, принесли микрофон.
Так, попробуем послушать теперь, что же он скажет.
La pace sia con tutti voi.
Всем мира.
Peace be with you all.
Fratelli,
на итальянском.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Нужен титр, говорят на итальянском. Вот да. С итальянского, конечно, переводить сложнее.
I am giving my blessing that in, may reach to you, to all your families.
Благословляю всех вас, все ваши семьи. Пусть мир будет с вами. Мира всем. Неужели такое короткое обращение?
Нет, очевидно, что...
его, видимо, перебивают крики толпы.
Да, он...
Лев... This is the peace of Christ risen from the dead.
Во имя Христа, да, воскресшего из мертвых.
God is close to you all.
Пусть Бог будет близок к вам, рядом с вами.
Conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma.
Пусть будет с вами голос Папы Римского. А теперь мы послушаем голос нашего возлюбленного Папы Франциска. Папа всегда дает благословение всему миру, благословляет весь мир. И теперь я хочу дать это благословение всем. Пусть Бог любит вас, Бог любит всех вас. Мы все любимы Богом. Давайте пойдем вместе. Только благодаря единству мы можем двигаться вперед. А перед нами Христос, и мы должны исполнять Его заветы. И Папа Римский должен быть мостом между Господом и всеми нами. И мы должны всегда идти только через диалог, через разговор. И спасибо папе Франциску.
Voglio ringraziare anche tutti I confratelli cardinali che hanno.
I'd like to thank all my brother cardinals.
Я бы хотел поблагодарить всех кардиналов, всех братьев кардиналов, которые меня избрали для того, чтобы я продолжал дело Папы Франциска.
To be someone who's always looking for peace and justice.
И всегда я буду тем, кто будет всегда искать справедливость и мир. И буду пытаться помогать всем быть более верными заветам Бога, чтобы мы следовали заветам Библии. Я сын святого Августина, августинец. Но со всеми вами я христианин. И в этом смысле мы все должны идти вместе. И Господь подготовит нас, поможет нам достичь цели. К римлянам я даю особое благословение. Мы должны двигаться вместе, как церковь, как единая церковь, которая строит мосты с открытыми руками, открытые ко всем людям. Точно так же, как площадь Святого Петра перед собором Святого Петра, Петра объединяет всех и обнимает всем. А теперь я буду говорить по-испански. Титер говорят по-испански.
Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe.
Поскольку на с испанского перевода нет, а вот сейчас появился. Я благодарен церкви, которая дала мне так много, так много. С испанским переводом чуть сложнее оказалось.
Но я бы хотел, может быть, чуть приглушим сейчас. Я бы хотел сказать, мое первое. Вот ощущение от того, что было сказано. Во-первых, как бы новый папа говорит о том, что он будет следовать за папой Франциском. Это, во-первых, это естественная во многом вежливость в данной ситуации. Во-вторых, несомненно, у Льва 13 и
14
есть пересечение в подходах. Вот внимание к простым людям, такого типа вещи. Есть, несомненно, но интересно, что вот как я это считываю, я там не великий специалист по чтению сигналов в Ватикане, но интересно, что папа говорил, новый папа говорил о единстве много. Это важно, то есть он осознает, что он наследует во многом, я не скажу раскол этой церкви, но церкви, в которой очень существенные противоречия. И что интересно, противоречия это, эти в том числе между, я очень условно опять говорю, более либерально подходящими к вещам католиками Первого мира, Европы, тех же Соединенных Штатов часто, хотя там все тоже очень неоднозначно, и весьма консервативными католиками, например, Азии. Вот, кстати, знаешь ли ты, Саша, на каком континенте более всего, наиболее быстро растет число верующих католических церкви?
Я бы хотела сказать в Латинской Америке, но это будет слишком просто.
Ничего подобного. В Африке. Африка сегодня главный регион роста, также католики все больше и больше приходят в католическую церковь людей в Азии, и это важный момент, даже в том числе в таких странах, например, как Пакистан. где очень тяжело жить представителям любой религии, кроме НИСа, кроме ислама. В Индии, и, кстати, это настоящие герои, потому что эти люди часто преследуются и соседями, и властями иногда. Поэтому и эти люди как раз сторонники такого, ну, традиционного подхода к вере, к моральным вопросам, к вопросам семьи, брака, секса и так далее, к литургии. И то, что эти люди были часто недовольны папой Франциском, это факт. И то, что их лидеры, включая довольно молодых епископов, кардиналов, выступали открыто против папы, тоже важно. И что мы видим? Это пытается преодолеть сейчас в своем первом это не вполне проповедь, да, наверное, в своем первом обращении к верующим папа Лев XIV. Это важный момент, это очень важный сигнал. И это сигнал в том числе священству и епископату. Я буду вас слушать. Я это так прочитал. Может быть, все это будет не так. Папы люди, они меняются. Но я это прочитал так. И посмотрите также. Кардинал Превост работал, у него две были главные должности, он глава, ну я по-простому скажу, отдела епископов, он, грубо говоря, он крутой кадровик. Этот папа крутой кадровик, он знает епископат. Он очень хорошо знаком с кадровыми вызовами, там, проблемами и удачами католической церкви. И второе, он не зря говорит по-испански, потому что он глава папской комиссии по Латинской Америке. То есть он ему доверял, Франциск, и он занимался вызовами в Латинской Америке, где действительно есть много вызовов, в том числе связанных и с политической ситуацией, это наследие там, особенно правых диктатур 60-х, 70-х, 80-х годов, это и распространение в ответ на это, так называемая теология освобождения, которую многие считают просто католической упаковкой марксизма, это не совсем так, но тем не менее, и это... Очень тоже важный момент – это исключительно информированный человек. И посмотрите, как бегло он говорит по-итальянски и по-испански. Это не там типичный американец из языка «Give me my шапка and my баня». No.
Вот уже Дональд Трамп и прокомментировал, уже написал в Truth Social.
Он сказал, что он обеспечил избрание американцев.
Почти. Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран папой римским. Для нас большая честь осознавать, что он является первым американским папой, то есть папой из США. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень значимо момент. Ну вот какая большая честь, действительно, какое волнение, вот what excitement and what great honor, прям с большой буквы написал, большая честь, огромная честь для нашей страны. Я все ждала, что Марко Рубио первый опубликует, как самый высокопоставленный католик в США.
Ну нет, но... поперек, так сказать, батьки не прыгают в пекло, но тем более это не такое уж пекло, да, пекло это не очень хорошо, я пошутил в сочетании с Ватиканом, вот, но на самом деле я представляете сейчас, сколько будет мемов про то, что Джей Ди Венс съездил за день до кончины папы и обеспечил избрание. Но вообще, конечно, это очень интересно. Папа из главной мировой сверхдержавы, папа поэтому блестяще знающий политику, несомненно. И его задача будет, конечно же, объединить церковь. Мне очень интересно, какие будут первые высказывания по интересной для нас теме, и важной, и трагической теме агрессивной войны России против Украины, вообще всех этих бесчинств путинского режима. Мы знаем, что папа Франциск, к сожалению, не нашел правильного тона в этих вопросах. Он человек, для которого все это было очень далеко. И его опыт, на самом деле, был такой, что, я думаю, что он все-таки важный какой момент. Это человек из абсолютно дистиллированной демократии. И это очень интересно. Потому что предыдущие, вот, представляете, папы-итальянцы, они избирались, они пережили там все, что угодно, но эта страна, которая пережила, Муссолини. Папа Иоанн Павел II, святой папа Иоанн Павел II, официально должны так говорить, он великий был человек абсолютно. Он был избран из Польши, которая была под коммунистическим игом. Ратцингер, любимый мной папа Бенедикт XVI, ну, простите, он даже успел послужить недолго. Или, по крайней мере, какой-то, я забыл, вспомогательный был какой-то, типа фолькштурм или где-то. Ну, грубо говоря, он жил немножко хотя бы. Его страна имеет за собой, продолжает нести вот это бремя нацистского режима. И, по-моему, он был фолькштурмке, вспомогательный что-то он делал. Если я правильно помню, могу ошибаться. Я могу его путать. На самом деле у меня тут интерференция от волнения. Могу его путать с Гюнтером Грассом, лауреатом Нобелевской премии. Но это не важно. Но в любом случае это человек из вот, страны, пережившей нацизм. И, наконец, Бергольо, папа Франциск, пережил диктатуру. И был уже епископ. Сколько там было в Аргентине диктатур? Лет 20, если я не ошибаюсь. Вот. И пиронизм, особая форма, до сих пор популярная форма, популистской, склоняющейся влево, но использующей очень жесткий метод диктатуры. И вот мы имеем папу из супердемократии, из матери всех демократий. Это тоже что-то будет значить, потому что это человек, выросший в абсолютно другой культуре политической. И вот мне это очень-очень, мне кажется, это очень важно. На самом деле, то, что избран американец. Это, кстати, хорошая вещь, потому что это значит, кардиналы больше не боятся лидерства Америки. Они не боятся избрать человека, который, ну, все-таки, с точки зрения просто опыта во многом, ну, нам голову выше там, большинства людей. Так сказать, в кардинальском корпусе. Вот. И, ну, интересно, что там не избрали, например, кардинала Купича, очень левого, тоже американца, которого многие прочили в наследники Франциска. Но нет. Я думаю, что это очень интересная вещь. И у нас будет, несомненно, мы будем следить за очень интересным понтификатом. Католики, не только католики, слушают какие-нибудь, смотрят, точнее, какие-то... так сказать, дети католической церкви, верные ее сыны и дочери, вот, то вот я вас лично всех поздравляю с избранием нового папы. Пусть он, так сказать, будет прекрасным понтификом. Мы будем всячески ему в нашей программе помогать в этом деле. В том числе и конструктивной критикой, если потребуется. Вот. Всех поздравляю, католик. И не только католик, всех, кто следил за этим.
Да, всех поздравляем. Мы действительно следили за этим, особенно учитывая все сериалы последние, там, «Конклав» и так далее. Все казалось, что все сразу специалисты по папам римским и по избраниям. Но одновременно это несколько отвлекло внимание от 8-9 мая. Несколько это отвлекло от того, что происходило сейчас. И я предполагала бы, что Владимир Путин был бы очень не рад, если бы это продлилось еще на завтра. А вот сегодня вроде как весь мир вот, значит, занимался Папой Римским, а вот завтра все будут в новостях смотреть парад, все будут смотреть, кто там присутствует, кто там не присутствует, кто с кем, значит, руку жмет. И, внимание, к Си Цзиньпиню. Вот Си Цзиньпинь, значит, в Москве. Насколько эта ситуация сейчас... Ну, то есть вот успокоились. Папу избрали, теперь, значит, заниматься пиар снова победобесием и так далее, вот этим вот всем вместе с Китаем, братья навек.
Саш, вот посмотри, перед тем, как мы поговорим о Си Цзиньпине, вот для меня, я уже не молодой дядька, мне 61 год, скоро исполнится. И я лично помню, ну скажем, 75-й год, когда... Это было первое вот у меня воспоминание о 9 мая, такое есть. Это было 30 лет, значит, соответственно, окончания войны. Я хорошо помню этих ветеранов у Большого театра. Они просто шли по улицам, это были настоящие ветераны. Они ветераны в СИН, которые, я думаю, сегодня там, завтра точнее, будут стоять с полным иконостасом на груди. Какие-нибудь ФСБшники, ФСОшники, я там не знаю, кто еще. Там им дарили цветы и так далее. Ну, то есть память о войне была жива. Но я помню очень хорошо, что даже в моменты кризиса никогда не забывали упомянуть вклад союзников в общую победу. что там товарищ Брежнев в речах, что в этих, ну, за таком заранее подготовленном тексте перед минутой молчания, которая транслировалась по всей стране, всегда говорили о Союзе, всегда это был день а, памяти, и б, ну, все-таки, даже, повторяю, в тяжелые моменты советско-западных кризисов, некого реверанса в сторону союзников, в сторону, соответственно, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. Что я доживу до момента, когда на Красной площади будут стоять представители Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау, и Венесуэлы, а в Гвинее-Бисау и в Буркина-Фасо и Конго не существовали даже в период Первой мировой войны. И что будут нести вот этот весь бред про чуть ли там не освобождение Антарктиды советскими войсками, это просто реально взрывает мозг. И это просто единственное, даже чем, так сказать, дольше это все будет продолжаться, тем сильнее это потом разобьется. Это единственная надежда. Но Путин придумал вопрос Си Цзиньпиня. Ты, наверное, видел эту цитату, что Россия, ну, Советский Союз и Китай понесли самые большие жертвы в период войны. Во-первых, как будто это значит, там, баскетбольный чемпионат. Кто бросил, кто-то больше забросил мячей. Да, там, у кого там кот пушистый. Почему у вас, ребята, так много погибло? Чего этим гордиться? Во-первых, этим не надо гордиться. Это повод для плача. Во-вторых, это было потому, что товарищ Сталин кидал людей в мясорубку точно так же, как кидает их сегодня товарищ Путин, не считаясь с потерями. Уж простите за неподходящий, подходящую и неподходящую цитату, Саша. Бабы еще нарожают, мы знаем это. Чудесное выражение. А в Китае в этот момент, да, конечно, была японская оккупация, была резня в Нанкине, 300 тысяч человек вырезали, так сказать, японские оккупанты. Но в Китае точно так же воевал и Чан Кайши, и Мао Цзэдун, и самое главное, в Китае с 30-х годов шла гражданская, если не с конца 20-х, шла гражданская война, и она продолжалась еще 4 года после окончания Второй мировой, поэтому там столько полегло. Да еще, они их еще и не считали. Поэтому вот эта ложь меня реально просто совершенно превращенная в какое-то безумие уже. Она реально возмущает. Но для Путина, конечно, Си Цзиньпинь очень важный гость. И не, сколько он там с ним? 3.5 часа говорил, да?
3.5 часа у них продлилось, и так, и столько всего они, значит, подписали, столько договорились обо всем, столько они всего, значит, обсудили и так далее. Как мой китаист друг написал, в общем, его, он говорит, мой комментарий: дальше, глубже, всеобъемлющее. Вот так это все и выглядит, потому что они договорились договариваться, и такие невероятные сделки заключены, и, значит, Россия получила право на экспорт манной крупы и ржаной муки в Китай, и столько всего сделано. Триллионы
пассатижек, счастье-то какое, ох ты!
Ну, кто вы, вот совместное заявление, там и кинопроизводство, и даже лунная электростанция, кто в этом альянсе кому нужнее?
Ну, конечно, так сказать, Си Цзиньпин нужнее Путину, чем наоборот, это понятно. И вот эти все чудесные поставки энергоносителей с фантастическим дисконтом, и то, что Китай фактически командует строительством второй нитки, или не строительством, нитки газопровода, господи, как, Силы Сибири.
Силы Сибири.
Вот. Ну, понятно, что Путин очень хочет произвести впечатление на Запад, и показать, хам, я вас не боюсь видеть со мной, так сказать, великий Китай во главе с великим лидером. Си Цзиньпин, конечно, прекрасно это понимает. Я не спец по Китаю, лучше, конечно, позвать кого-то. Мое ощущение, ну, кто будет, кто знает про это дело, мое понимание, вот глядя извне, такое, что, во-первых, Си прекрасно понимает, так сказать, как назывался старый советский мультфильм «Чьи в лесу шишки». Он хорошо понимает, так сказать, кто в этом дуэте главный. И вот эти все мемы про великого императора, приехавшего посетить губернатора западной провинции Поднебесной, они имеют под собой определенную как это сказать, основу. С другой стороны, это очень интересно. Китаю нужна ослабленная Россия, но не нужна Россия проигравшая. Потому что проигравшая войну, проигравшая Западу, Си Цзиньпину нужен Путин. Именно Путин. Потому что только при Путине он знает, что он имеет. Что он имеет де-факто зависимого, ну, скажем, не тотально. Ядерная держава, но серьезно зависимого лидера, который будет всегда с ним разговаривать, и если надо, уступать. Опасение в Пекине, как я понимаю, то, что мне говорили в том числе и серьезные аналитики Китая, это то, что если Путин очень сильно ослаб, то есть если ему сказать, давай-ка с дисконтом 70%, то в результате либо госпереворота, либо вот просто такой ситуации а-ля после смерти Сталина, придет в власти некий человек, или некий режим, точнее, который скажет, не там ради какой-то там демократии, там российского народа, это все чепуха, но просто ради того, что у нас не хватает ресурсов, потому что мы уже больше наемники даже по 7 миллионов или по 10 не нанимаются, надо чего-то делать. Надо налаживать мосты с Западом. И, возможно, как это часто бывает, очень сильно броситься навстречу Западу, по особенно вопросам безопасности. Потому что очень легко перевернуть нарратив и сказать, простите, у нас там сколько, 25, не помню, 25-22 миллиона живет от Уральских гор до Сахалина. А китайцев там 150 миллионов в трех, по-моему, провинциях, которые только, вот, только в трех провинциях, которые граничат с Россией. Объяснить, так сказать, аудитории Соловьева коллективной, что Китай – это большая угроза, это вопрос там двух недель. И сильного сближения, того, что маятник качнется в сторону Запада, в Китае опасаются. Это один из вариантов, который они рассматривают. Поэтому им нужен Путин, ну не навсегда, но насколько можно долго. Вот это мое понимание. И поэтому, да, что-то китайцы будут делать, но они всегда стараются делать в обмен на что-то. Я не помню, говорили мы или нет, мне как-то еще после Крыма, после аннексии вскоре, рассказывал один человек, который работал в РЖД, что, значит, ну, китайцы предложили бесплатно поставить технологию поездов высокоскоростных своих России, но в обмен на 10% акций РЖД и место в совете директоров. Путин тогда им сказал нет. Сегодня скажет да, мы не знаем. Но это к тому, что Китай смотрит на то, как бы укрепиться в России через, в том числе, и вот привязывание к экономическим связям. И вот это главное. Я, кстати, слушай, я не знаю, видела же что-то вот по поводу Трампа, который что-то снова говорил по поводу того, что Си Цзиньпин должен.
Вот я предлагаю посмотреть даже этот отрывочек. У нас есть его, это пресс-конференция Дональда Трампа после того, как он, значит, объявил о торговой сделке с Великобританией. И там журналист задал вопрос, и если получится, я бы предложила даже этот отрывочек посмотреть, а я снова переведу. Да, пожалуйста, отвечайте, вот задавайте вопрос там сзади. Господин президент, будете ли вы просить Китай помочь вам сократить разрыв между Украиной и Россией в переговорах? Я думаю, что да. Я считаю, это естественный вопрос. Я думаю, что мы добиваемся хороших результатов. И очень хорошо будет попросить. Боевые действия немного изменились. Я считаю, что если бы мы не вмешались, Россия бы продолжила свои действия и, возможно, добилась бы получения всей Украины без нашего участия. Мы поставляли много разных вооружений. Неразумно иногда поставляли, нам не отдавали за них деньги. Теперь мы получаем компенсацию в виде сделки по редкоземельным металлам. Ну вот, я думаю, что да, считаю, что это хороший вопрос. Вот и Трамп,
Слушай,
пожалуйста.
объясни мне, Павел, ты американист. Вот объясни мне. С другой стороны, по-моему, Джей Ди Венс тут сказал, что все-таки Россия многовато просит. Я перевожу, так свожу к базе, да, вот так. Вот объясни мне одну вещь. Ты про Америку знаешь все. Вот почему вот они, их уже Путин повозил лицом по асфальту, по столу, по ванной, по другим, так сказать, объектам ванной. А они все продолжают, вот что-то вот, ну, Вот что-то надо хорошее все-таки для Путина. И он чуть-чуть должен... Объясни мне, почему это.
Все-таки два тут элемента, как мне представляется, есть. Первое, это действительно Дональд Трамп, во-первых, он искренне считал, и он искренне верит, что до сих пор сможет заключить сделку, действительно. И в первую очередь интерес все-таки финансовый, все-таки экономический. Вот, главное, редкоземельные металлы сейчас заключили с Украиной, шикарно, великолепно, все довольны. Нужно с Россией заключить бизнес-сделки тоже. И Дональда Трампа раздражает, что Владимир Путин не соглашается именно потому, что он же ему предлагает идеальный вариант, бизнес-сделку, как можно это не пойти. То есть Трамп проецирует свое представление на то, как это должно быть. Это первый момент. Он был уверен, что действительно он сможет заключить. Он не может до сих пор поверить, что не заключит, и не хочет в это верить сейчас. И действительно бизнес мог бы быть очень хороший. И все-таки второй момент относительно личного отношения. Все-таки как ни крути, вот это личное отношение и к Си Цзиньпиню тоже, оно проявлялось много раз в разных интервью Трампа, и в целом вот этот образ сильного правителя, потому что Дональд Трамп недаром неоднократно говорил, что у России такие территории, обширные территории, а у Китая столько народа, вот эта вот грандиозность, вот это Дональда Трампа, конечно, очень интересует, и, в общем-то, поэтому не хочет он до последнего верить. Но мне представляется, что последние все сигналы реально настоящие сигналы. Они говорят именно, что не слова, а действия США. Говорят о том, что отходят. Потому что Уитков, который только два дня назад официально стал спецпосланником по Ближнему Востоку. Два дня назад всего лишь официально.
Слушай, да. То есть это типа признание то, что человек хороший, но ему там делать нечего.
Нечего делать. И вдруг отряхнули от пыли вдруг Кита Келлога, и он вдруг возник и стал что-то комментировать.
Подал в анабиоз, а тут такое, да.
Вот, вот кстати, поэтому...
Точно, вот я как-то про Витков, точно, да, это же перемещение очень тоже, ну, такое важное. При всем том, что Витков там стелился ковровой дорожкой перед Путиным, а тем не менее.
И да, именно что. И заявление Джей Ди Венса, когда он сказал о том, что действительно, да, нам представляется, что Россия, значит, просит слишком много, там нет отказа. Кстати, вот дальше он сказал, что да, и мы считаем, что, по нашему мнению, чрезмерно являются требования России, и мы, значит, мы должны спросить, что нужно украинской стране для успешного завершения этого конфликта, и мы будем продолжать этот разговор. We're going to continue to have that conversation. Вот это прямая цитата. То есть, да, будут продолжать, будут этот разговор продолжать, не будут прекращать. Нет выхода такого прямого, но выход на помощь Украине, которая была при Байдене. Вот как было при Байдене все. Только вслух не говорится, что это как при Байдене.
Как интересно. Ну, это да, это очень интересно. Да, вот смотри. Я вот, знаешь, что подумал? Очевидно, с одной стороны, им удалось, я так правильно понимаю, продать, ну, они думают, что им удалось продать, я не думаю, что американцев это сильно волнует, вот это соглашение по редкоземельным металлам как большой успех первых 100 дней.
Именно.
А с другой стороны, они, в общем-то, уже получили то, что... Я думаю, что они получили максимум, потому что я-то абсолютно уверен, что Путин эту войну будет продолжать, и... То, что мы видели в последние дни вот с этим победобесием и вот этим безумием, который завтра мы увидим на Красной площади, когда, я думаю, специально поведут мимо этих всех Лул и Мадур, в том числе, я думаю, части, которые непосредственно воевали, наверное, даже совершали военные преступления в Украине. Но это, мне кажется, очень ясный сигнал. Путин, будет там Трамп, Венс, мне кажется, он... поставил себе задачу, его убедили, что он может выиграть эту войну и ничего не изменить. Тут просто вопрос, когда, наконец, сломается ли в какой-то момент терпение американцев.
Ну, а мы за этим будем следить, и нам нужно уже заканчивать, потому что у нас, конечно же, очень хочется еще продолжить. Константин, давайте продолжим еще обсуждать.
Многоуважаемый Александр, конечно же, продолжим. И, так сказать, я всегда запомню, как... Вот лично я, как я был в прямом эфире в тот момент, когда избрали папу. Да еще в такой прекрасной программе с таким прекрасным соведущим.
И с такими прекрасными зрителями, которых мы просим поставить лайк, пожалуйста, подпишитесь на Breakfast Show, если вы не подписаны почему-то. Ну и, пожалуйста, обязательно подписывайтесь, потому что смотреть завтра еще нужно Breakfast Show, безусловно. Нужно будет обязательно посмотреть и стрим тоже завтра будет. И, конечно, в выходные команде спасибо огромное, конечно же, и режиссеру, героическому режиссеру, которая нам показывала прямой эфир, и вообще очень это было очень волнительно, и очень мы всем благодарны. Спасибо большое за то, что смотрели, ставили лайки, и скоро увидимся.